В эфире Матч Дэй, подкаст Ивана Меркурьева и Алексея Федорова про английский футбол.
Здравствуйте, уважаемые слушатели. Закончился небольшой перерыв январский. Он не последний, кстати говоря. И мы сейчас уже делаем превью к 22-му туру АПЛ сезона 21-22. Алексей, приветствую вас.
Здравствуйте.
И мы уже в 22-м году находимся. И уже скоро-скоро май, и все закончится. Ну, 22-й тур, прямо скажем. Мы пока, естественно, в этот момент не знаем, чем нас побалует 22-й тур, точнее, количество матчей, которое будет отменено, потому что тема продолжается с отменой. Что случится, не знаем. Но мы исходим из того, мы записываемся в среду. Поздно вечером мы рассчитываем, что все матчи состоятся.
Есть два совершенно... Да, то есть вы очень оптимистично так сказали. Скоро май все закончится. Может не закончиться в мае, а может и до мая закончится.
Да, сегодня вы в роли злого следователя выступаете, я правильно понял, да?
Ну, видимо.
Значит, у нас есть два центральных матча. Ну, один из них более центральный, а другой менее центральный. Так вот, более центральный это матч Манчестер-Сити-Челси, в котором, я не побоюсь уже сказать, может многое решиться. Что именно, на мой взгляд, может решиться следующее. Если Сити выиграет, то Челси бороться за чемпионство не будет.
Соглашусь.
То есть для Челси важен момент, что им нельзя проиграть никаким образом в этой игре. У команд 10 очков разницы. Окей, до конца еще 17 матчей. Но тем не менее 10 очков разницы это уже много. А после этого и будет 16. Ничью Челси, конечно, терпит, понятно. А поражения, наверное, нет. Букмекеры нам говорят, это будет не первый матч тура, но первый матч субботы, который начнется в половину четвертого по Москве. Букмекеры нам говорят о том, что у Челси шансов не проиграть меньше, чем проиграть. То есть Манчестер Сити такой крупный явный фаворит по 1.70, а победа Челси по 5.50. Я с этим не согласен совершенно, абсолютно. И я просто полагаю, что Манчестер Сити не требуется на самом деле вот так выигрывать. То есть, если вдруг в головах футболистов и Пепа засядет мысль, что это матч типа на вылет, типа Лиги Чемпионов, который надо кровь из носу выиграть, тогда точно они не выиграют эту игру. А если отвлечься от важности матча, так я думаю, что Челси это один из двух самых неудобных соперников для Сити. И Челси – команда, которая может у них отобрать мяч, которая может с ними играть с позиции силы. Весь этот страйк, который идет у Сити, стрик, winning streak, так называемый, выигрышная серия, все это хорошо, но мы довидели, что даже Арсенал и тот смог над Сити, в общем, получить преимущество, иметь больше моментов и так далее. Окей, можно говорить, что это было 1 января, что Сити устал, можно, да. Но, как факт, мы видели Манчестер Сити 2 недели назад тяжелый, очень тяжелый и готовый проигрывать прямо на Эмиратс.
Мне кажется, что матч Арсенал-Ман-Сити – это именно тот случай, когда необъяснимая аура личных встреч превалирует над текущей формой команд. А в ситуации с Челси все абсолютно по-другому. То есть, во-первых, текущая форма абсолютно подтверждает выбор букмекеров Ман-Сити в качестве фаворита. И я считаю, что как раз то преимущество, которое есть у Сити в таблице, оно дает им, играет в их пользу в данном конкретном матче. То есть над Сити ничего не давит. Пепу не нужно проводить свои безумные эксперименты по смене состава, схемы и так далее. Они могут позволить себе сыграть ничью и даже проиграть этот матч. И именно поэтому они его выиграют. Потому что Сити, который не находится под давлением, не нервничает, а играет более-менее свободно, это команда, которая практически любого соперника может ушатать, тем более такого хрупкого, как нынешний Челси.
Да я думаю, что хрупкость Челси преувеличена. Мы записываемся до второго полуфинала с Тоттенхэмом. Но после первой игры, в которой Челси имел очень большое преимущество, и 2-0 это, типа, может быть, даже не самый справедливый результат, в том смысле отражавший то, что мы видели на поле, я пока не вижу, пока матч не начался, я не вижу вариантов, при которой Тоттенхэм по заказу выиграет у Челси с разницей в 2 мяча. Я хочу сказать, что я думаю, что вообще нет такой команды, которая в состоянии по заказу у Челси выиграть 2 мяча.
Ну, гарантированно, возможно, и нет.
Да, но... да, вот именно вот, и я думаю, Сити это не та команда, которая может сделать. То есть единственный вариант это быстрый гол, потом, значит, некоторая игра в попытку там переломить одна команда другая и где-нибудь там к концу забить второй, а главное не пропустить. В общем, я с трудом представляю вообще картину, что есть команда, которая так вот по заказу выйдет, уверенно выиграет 2 мяча. Наверное, такое может быть, да. Но пока что в противостояниях Манчестер Сити и Челси я видел другое. После прихода Тухеля я видел, что Манчестер Сити в матчах, в которых ему нужна кровь из носа, он ничего не может. Ничего.
В первом круге Сити выиграл очень уверенно.
В первом круге он играл неплохо, но это был не тот матч, который был из крови нужен. А когда нужно было играть в финале Кубка, или в полуфинале, да?
Да.
В полуфинале Кубка. Там, извините, у Сити был один момент за всю игру. Ну, про финал Лиги Чемпионов, что говорить.
Ну, так я про то и говорю, что в воскресенье Сити ничего не будет нужно.
В субботу.
И это их... Поэтому они и выиграют.
Да, если они сами для себя не решат, что тут они могут выиграть и отцепить Челси. То есть, мне кажется, что вопрос подхода. Да, если Сити подойдет свободно, спокойно, без напряжения, ну да, может, у него и получится выиграть. Я не думаю, что эта игра вообще будет простой. 1.70 это неправильный коэффициент, на мой взгляд. Ну, я не знаю. Плохо представляю себе легкую игру с выигрышем в одну калитку. Ну, такой уверенный.
Я прошу
выигрыш.
Прощения, но я считаю, что Сити минус один да. Это вообще беспроигрышная ставка. Да.
Ну, хорошо. Вторая игра, наверное, для вас более сомнительная, да? Ну, я имею в виду, что у вас больше по ней сомнений. По матчу Тоттенхэм-Арсенал, которым тур вообще будет завершаться, и после него будем записывать итоговый подкаст.
Не сказал бы, тут у меня примерно такое же
отношение
в пользу Арсенала. То есть, это...
Как в пользу Арсенала? Букмекеры говорят вообще, что Тоттенхэм выиграет под вашей
идеей. На мой взгляд, букмекеры переоценивают магию Конте и не берут в расчет как раз ту самую магию личных встреч. Вот все, буквально все игры Тоттенхэма с Арсеналом, которые я смотрел, и, кстати, большинство, абсолютное большинство игр Тоттенхэма с Челси, они, вот я наблюдаю, как Тоттенхэм выходит на поле и на глазах сдувается из такого крепкого качка-подростка, которым он является, на мой взгляд, в системе вот, рангов английских клубов. Он превращается там, в забитого дошкольника, которого вот конкретно этот дяденька так много булил, что на него просто вот, ну, невозможно представить себе, как ему противостоять. Я боюсь, что карма тут... Ну вот, на мой взгляд, мы уже практически получили ответ на вопрос, что сильнее, карма Конте или карма Тоттенхэма.
Почему?
И клуб, как всегда, оказался прав.
Почему? Ну, Тоттенхэм в лиге не проиграл пока ни одной игры с Конте.
Ну, при этом многие игры он не выиграл, имея преимущество. Матч с Челси, на мой взгляд, очень показательным.
Полуфинал вы имеете в виду?
Да. То, как ведет себя Конте, как он в интервью уже выносит на публику, ну или, по крайней мере, намекает на то, что ему были даны определенные обещания при подписании, и он уже начинает сомневаться в их исполнении. Вот для меня это все маркеры того, что в Тоттенхэме ничего не поменялось внутри, и, скорее всего, ничего не поменяется и в результатах.
Конте заберет свои 15 миллионов и уйдет ни с чем, да? Я правильно понял?
Да.
У меня, да, тоже есть, конечно, подозрения и уверенность даже, что Тоттенхэм Арсеналу готов проиграть всегда. Но был период, некий при Венгере еще, когда Тоттенхэм начал регулярно Арсеналу дома выигрывать, и Харри Кейн регулярно забивал в этих матчах. Поэтому, если вдруг там у Харри Кейна в голове что-то восстановится, или наоборот, даже Арсенал окажется дома, Арсенал дома у Тоттенхэма окажется тем соперником, в котором вдруг Харри Кейн что-то вспомнит, то тут вполне возможно. Другое дело, что вроде Сон не будет играть. Что,
Сон точно очень, не будет играть.
Да, что очень.
Уже, плохо. Ну вот, это слишком большое, если вдруг. То есть Харри Кейн регулярно забивает, это, к сожалению, в современном мире слова из разных, даже не предложений, а...
Ну, в сегодняшнем, в сегодняшнем. В современном, ну, так
уж нет. Простите, уже полгода. Это все, достаточно. Угу. Полсезона это достаточно.
Давайте про Кейна поговорим. А что,
я, теория? Может быть, да, я как раз про него. Я, может быть, забегаю вперед и чересчур категоричен, но то, что происходит с Кейном, мне слишком напоминает то, что происходило с Торресом в Челси. С Фернандо Торресом. То есть хороший страйкер, который непонятно из-за чего неожиданно сдулся. Сначала перестал забивать, потом перестал создавать моменты, периодически что-то он там демонстрировал, забивал гол, и казалось, ну вот теперь-то наконец прорвет, но все безальтернативно скатывалось обратно. И я начинаю потихонечку задумываться о том, что не просто о том, что Харри Кейн закончился в Тоттенхэме, что уже не является для меня вопросом. А не закончился ли Харри Кейн вообще?
То есть Харри Кейна больше нет?
Да.
И поэтому Сити его покупать не будет в январе, да?
Ну, Сити и без страйкера хорошо справляется. Они могут, как мне кажется, себе позволить дотянуть.
Лига чемпионов? Лига чемпионов.
Ну, они слишком хорошо справляются во внутреннем чемпионате.
Это уже было многократно.
Для того, чтобы Пепу в очередной раз продавить свою экспериментальность и сказать, что мы не обязательно что-нибудь. На этот раз точно получится. У меня еще столько свежих идей.
Ну, хорошо. Я думаю, что это очень рискованная стратегия. И мне кажется, руководство Сити не должно на нее пойти просто.
Ну, просто там же в любом клубе есть, ну, вот, у руководства такая... приверженность к долгосрочному планированию. То есть, да, я сегодня прочитал там про Челси, который уже строит планы на сезоны там 23-24, в которых присутствует Армандо Броя, ныне арендованный Саутгемптоном. Вот.
Потому что он игрок Челси.
Да, и это я просто к тому, что вот молодой игрок, и у нас уже были в Челси, я точно помню, как какие-то трансферы не состоялись из-за того, что, ну, у нас в планах есть какой-то игрок из академии или кого-то другого мы покупаем, кто считаем лучше подходит там менеджменту, стилю клуба, по каким-то другим соображениям. И поскольку у Сити сейчас стоит вопрос, как мне кажется, взять игрока на полгода для того, чтобы вот сделать ставку вот на эту Лигу чемпионов, либо как-то дотянуть до лета, а летом взять уже игрока, ну там побороться за того же Халанда или кого-нибудь еще, ну то есть прям вот топ-топ на много лет. А зимой такие переходы случаются крайне редко, поэтому...
Я не знаю, мне кажется, что это не история Сити. Это история там второстепенных клубов, которые говорят, вот там через пару лет мы там будем как Бавария. Кто-то говорил, один из руководителей клубов, что финансовый фэрплей так поможет, что наш клуб будет такой же, как Бавария. Понимаете, разумные руководители, а в общем Сити не дал повода сомневаться в том, что там разумные люди сидят в руководстве. Они знают, что это все про сейчас и здесь. И если ты не выиграешь Лигу чемпионов сейчас, значит в сентябре 2022 года ты начнешь с нуля, а не с какой-то базы. С нуля. Потому что Лига чемпионов начнется заново. И заново придется все проходить. Поэтому, я говорю, это рискованная стратегия. Они хотели Кейна, значит, они его как-то видели уже, да, в своем составе. Ну, хорошо, полгода у него были плохие, но, может быть, плохие, потому что вот он не ушел. Может, он уйдет, и он расцветет. Но просто сегодня 12 число, ни слова нет вообще ни о чем про Кейна. Возможно, все это случится там 31-го, ночь с 31 на 1-е. Но пока такая тишина, уже я слышал эти тексты, что от Гвардиолы, что нам типа страйкера не нужен особо и так далее. Ну да, конечно, если смотреть на результаты, которые показываются в чемпионате, то нет. Но по ним не будут судить, Пепа, не будут. Если Сити станет чемпионом, ну все скажут, ну молодец, Пепа, все. Но Лигу чемпионов-то не выиграл. Все же это скажут. Ну, кроме там персональных болельщиков, все скажут, что ну чемпионат, да, ты что, чемпионат ты уже показывал, что ты можешь. А извините, а Лигу чемпионов? Нет, ты не выиграл. А сходит совершенно такой активный слух постоянно, что Пеп уйдет до 23-го года. То есть он последний год работает? Не знаю. Ну, нет и нет, собственно. Я ж не переживаю за Ман-Сити. Там есть вариант еще Влахович, да, такой?
Ну, которого... применительно к Ман-Сити и сейчас я пока не слышал никаких слухов.
Так букмекеры не дают на них коэффициент. Говорят, что он пойдет в Арсенал. Первый претендент там Арсенал. Но запрос 300 тысяч по зарплате неплохой такой, да? По
ценам. Ну, Англия все-таки. Ну, я, честно говоря, с большим скепсисом отношусь к итальянской лиге. Именно вот там к разнице между Англией и Италией. Я даже не скажу в уровне, а, не знаю, может быть, в стиле. Ну, ладно, не буду, тем не скорее всего, и в уровне. Потому что,
с одной стороны... Конечно, в уровне.
Да, мы имеем Ромелу Лукаку, лучшего там, или второго бомбардира. Ну, кстати, и Криштиану Роналду. Первого и второго бомбардиров серии А, которые пришли в Премьер-лигу, и там Роналду забивает среднее, Лукаку откровенно плохо. А на противоположной чаше весов мы имеем Тэмми Абрахама. Игрока весьма крепкого, многообещающего, но явно там не топ-страйкера, который в Челси полировал лавку, в Роме сейчас там супер забивал.
Вы знаете, да, что в Роме идут разговоры уже о том, что Жозе уберут?
Да,
у них же... У них худший старт за 43 года.
Жозе, конечно.
Да, да, да. А что вот?
Ну, контракт в Ньюкасле, он еще, я думаю, может.
Да, вот, я как раз хотел спросить. У нас там в канале опрос сегодня был по поводу, куда пойдет. Там варианты в Катар, в США, в Ньюкасл на пенсию. Куда? Ну, или всем вообще еще покажут там.
С моей помощью победил вариант в Ньюкасл.
То есть вы думаете, что Ньюкасл, да, его возьмет?
Да.
А зачем они брали Эдди Хау, тогда непонятно.
Это вообще один из самых странных ходов.
Да, мутный, да, совершенно ход.
Ну, хорошо, агент поработал.
Эдди Хау?
Да.
Ну, там Майк Эшли подал суд на Аманду Стейвили, нам не говорят, за что. По процессу этому, который был. Поэтому чувствую, я Аманду Стейвили тот персонаж еще. Ну, бог с ним. А не настрашивает вас ситуация, в которой Арсенал оказался? У Арсенала нету центральных полузащитников, ни одного, кроме, за исключением Лаконга. Больше нет. Двое на Кубке мира, у Джаки ковид. Центральных полузащитников нет. Не, ну хорошо, можно поставить Эдегора, сказать, что это центральный полузащитник. Ну, это раз. Два, это то, что Арсенал выдал абсолютное дно сезона 9 числа в Ноттингеме. Мы не знаем, конечно, как Арсенал сыграет в Ливерпуле завтра. Но на момент записи Арсенал находится на дне сезона. Потому что хуже игры, чем он показал в Ноттингеме, в этом сезоне не было. Вас это не смущает, в смысле прогноза на матч Тоттенхэм-Арсенал?
Нет, не смущает, потому что ну, это вот как раз та история, когда личные встречи, они важнее, чем текущая форма. И текущий состав в том числе. У Тоттенхэма тоже не без проблем, как по травмированным, так и по, я так подозреваю, по отношениям внутри команды. Судя по тому, что там выплескивается на странице прессы про Ндамбеле, которого не могут слить, но, видимо, очень хотят. Не думаю, что это поднимает настроение в раздевалке. Про вот эти там намеки Конта и так далее. В общем, ничего хорошего не ждет. Ну и, собственно, даже игра с Челси, первый матч. То есть второй мы еще не видели. Но...
Да, первый матч это был знакомый Тоттенхэм, да.
Даже и то, какая игра, но два забитых гола своими, свои это ладно. Такой симптом.
Ну, посмотрим. Еще раз напоминаю, это последний матч тура, который 19:30 по Москве в воскресенье начнется. Один из самых интригующих матчей тура Астон Вилла Манчестер Юнайтед. Вы смотрели этот кубковый матч в понедельник?
Нет, не удалось.
Значит, там Астон Вилла была боевая, и по смыслу того, что происходило на поле, там Ман Юнайтед матч не выиграл. Но там отменили гол, 3,5 минуты была эта бодяга с варом. Стандартные англичане же не могут, да, принять решение, ему следовать.
Вы знаете, после того, что я тут прочитал, что происходит на Кубке Африки, я
готов помолчать про английский студий. Ну, АПЛ и Кубок Африки же нельзя. А что может...
Я просто расскажу в двух словах. В матче Тунис-Мали судья выдал эпопею. Он сначала просвистел окончание матча на 85-й минуте, потом возобновил матч. Потом показал игроку красную карточку. Потом несколько минут ВАР рассматривал эпизод и сказал, что красной карточки не было. Но, то есть ВАР рассудил прям так, это показали. Но судья сказал, к черту ВАР, я тут решаю. И все равно красную карточку, собственно, подтвердил. А потом просвистел опять окончание матча, когда еще 90 минут не прошло. На 89-й, там, 40-й секунде.
Ну, я Кубок Африки, слава богу, не смотрю. Этот момент я видел, да, нарез, ну, в вырезке. А так, конечно, это я не смотрю. Значит, ВАР отменил гол Астон Виллы. Ну, окей, да, наверное, там имели право его отменить. Но не в этом дело. Дело в длительности разборки. Короче говоря, матч Манчестер Юнайтед выиграл и прошел, но по смыслу... Было все примерно то же самое. То есть ничего кристально нового или что-то вообще, что можно заметить про Рангника, не было. Однако...
Я прочитал в комментариях к этому матчу мнение болельщика Манчестер Юнайтед. Очень показательно, на мой взгляд. Он написал, это самая разочаровывающая победа, которую я видел.
Да, но... Я должен сказать, что тут пошли сливы из клуба, из Манчестер Юнайтед. Активные сливы с разных сторон. Я не знаю, с чем это связано. Возможно, это связано с тем, что уходит Вудвард, и на него хотят, значит, все это повесить. Ну, как на уходящего, логично, да? Угу. И хотят обелить Рангника в том режиме, что Рангник тут попал в такую ситуацию, что он типа не то, что не виноват, он тут ничего сделать не может. Однако один из сливов из клуба следующий, что в столовой Манчестер Юнайтед существует португальский стол, за которым сидят Рональдо, Бруно Фернандеш, Диого Далот, Фрек и Телиш. Любой, кто подсядет к ним, не может разговаривать за этим столом по-английски. Мы прекрасно понимаем, что это не отдельная история со столом в буфете, а это общая история, которая происходит в раздевалке. Я думаю, конечно, с ними можно там по футболе разговаривать по-английски, но это не очень приветствуется. То есть существует португальская колония. Мы, так скажем, на всякий случай, там два самых главных игрока, да, Манчестера на сегодня. Да и Фред и Телиш, судя по тому, сколько они играют, они не последние люди. И следующий слив состоит в том, что Рашфорд загнил именно из-за этого. Из-за того, что в команде идет разделение, что никто ничем не занимается, а господин Сульшер тренировки лично сам не вел. Что тоже характерно, да? Этим всем занимались его ассистенты. И когда
Он же подражал сэру Алексу.
Извините, сэр Алекс на тренировках был. Он их не вел, но он на них был.
Даже не появлялся?
Да, сказано, что он крайне редко объявлялся вообще на тренировках. И когда Рашфорд пошел к нему с вопросом, что ему надо помочь, потому что вот у него затык, да, с формой, там все, а он типа 12 часов в день проводит на базе, что хочет, пытается, то Сульшер его слил и сказал, что иди там к этому Карику и разбирайтесь, что ты ко мне типа пришел. То есть
вот
такая...
Это вот как бы сниженные стандарты, даже скопипастить нормально не может. Ты не ведешь тренировки, но хотя бы приходи на них.
Там, да-да-да. Сэр Алекс был. Да, если к тебе пришел игрок, так ты хотя бы разговаривай с ним, а не посылай его к ассистенту.
Это
потому что для англичанина трудно прийти, трудно это решиться на... пойти.
На матче с Астон Виллой, по-моему, как раз, это я видел фотографию, плакат был на трибунах Ман Юнайтед, да, стандарты.
Это, да-да.
С изображением было... Кантоны, кто-то там...
Роя Кина и Брайана Робсона.
Да, ну то есть понятный намек на то,
насколько... Да, да, абсолютно, да. Уровень. Причем эти стандарты упали внутри клуба резко.
Да. То, что происходит на поле, лишь отражение.
Да, отражение того, что происходит там внутри. Значит, Рональдо в бешенстве, понятно, потому что он понимает, что он приехал типа за трофеями, как тут выигрывают трофеи, вообще непонятно. Тренер немецкий ему не нравится, понятно, потому что он его, наверное, не особо слушает, или я не знаю. Рангник во всеуслышание говорит, что он не спасет сезон, поскольку игроки не хотят принимать его идеи. И у них там есть вопросы к тренировкам уже, есть вопросы к персоналу, которых Рангник привел с собой. То есть дело не в Рангнике, конечно, а дело в том, что при Сульшере была сформирована картинка полного внутреннего раздрая. Мы ее подсознательно чувствовали, просто не было прямых сливов таких.
Ну то, что эти сливы появились при Рангнике, на мой взгляд, полностью ложатся в ту картину этого человека, который у меня есть. И то, что он после своего короткого срока в качестве главного тренера останется в клубе консультантом, на мой взгляд, еще очень много зла Ман Юнайтед принесет.
А я думаю, что он нигде не останется.
Если ему заплатят отступные...
Я не знаю, какие у них договоренности, но я вот то, что я вижу на сегодняшний день... Назначение Рангника – это то последнее, что вытворил Вудвард. Вудвард уходит 1 февраля. Написали уже официально, что он уходит. Это через 18 дней. Вот когда Вудвард уйдет, пускай он останется у уха Глейзеров там и будет влиять на что-то. Вот когда он уйдет, вот тогда придет новый генеральный директор, и он будет все это разгребать. Ему выгодно все это свалить на предыдущее начальство. Выгодно. И он будет делать все для того, чтобы сдвинуть все эти проблемы с себя. Чтобы он не он разгребал их, а сразу было ясно, кто тут крайне, кто должен что разгребать, кто должен делать. Я абсолютно уверен, что у них огромные проблемы в раздевалке, которые Рангник решить не в состоянии, но он просто не обладает этим авторитетом для начала, чтобы их решить. Я не знаю, что им делать. Нужно, чтобы пришел человек на место генерального директора и... сказал, что мы будем работать так, так и так. Я не знаю, обладает ли Ричард Арнольд этими способностями. Это скиллы на самом деле. Есть ли у него эти скиллы или нет, я не знаю. Но мы
я думаю, очень... что это скиллы – это лишь полдела. Может быть и меньше. Потому что есть акционеры. И вот мандат доверия акционеров – это самое главное. И я абсолютно убежден, что вот Глейзеры в принципе не способны дать вот такой мандат, такое доверие какому-нибудь человеку. Поэтому, собственно, я никаких иллюзий не испытываю относительно Арнольда.
Вы имеете в виду, что все будет идти, как идти?
Да.
Ну, если это так, то, собственно, мы можем все считать, что все хорошо для всех остальных клубов. Все хорошо, ничего не изменится, их будут сотрясать скандалы, они будут проводить плохие матчи, проигрывать матчи типа Вулверхэмптону, и да, никакого прогресса в Манчестер Юнайтед не будет.
Как единственное... Будут периодически всплески, когда да, будет да. казаться, что вот что-то возвращается. Но потом все будет возвращаться на ту же спираль, и с каждым витком все ниже,
все ниже и ниже.
И да. закончится, я боюсь, только с уходом Глейзеров. Да и то при условии, что следующие владельцы будут значительно разумнее.
Да, это возможный вполне вариант развития событий. Второй вариант, когда генеральный директор новый придет. Но дело в том, что он же не из воздуха, Арнольд, он же пришел из клуба. То есть он, по идее, должен знать все эти проблемы.
Что я только подтверждает теорию о том, что он явно не тот человек, который что-то сильно изменит.
Ну, скорее, да. Скорее, да, но мы знаем, что люди, получая власть, они зачастую меняются. То есть они прокрадываются к власти, да, поддерживая существующие порядки, а потом бах, и начинают их менять. Такое тоже в жизни случается.
Ну, крайне редко это случается в лучшую сторону. Чаще бывает наоборот.
Короче говоря, Манчестер Юнайтед будет опять играть с Астон Виллой. В субботу в 8:30 будет эта игра. После всего, что в эту неделю было слито из клуба, а вы знаете, обычно слив из клуба происходит тогда, когда сотрудники клуба, очень часто, очень много сотрудников клубов, любого клуба, они являются болельщиками клуба. То есть они не просто там работают, но они еще и переживают за клуб. Действительно. И случается так, что люди сливают информацию в надежде на то, что этот слив поможет клубу очиститься побыстрее. Но почему газетчики начали его печатать, это большой вопрос. Я думаю, что потому что они, конечно, на Удварда держат зуб. И теперь, когда он им особо навредить вроде как не может. Как по команде в разных изданиях начались эти сливы. Кстати говоря, чуть больше 10 лет назад, когда Арсенал проиграл Манчестер Юнайтед 8-2, и когда был паник бай, вы помните, да, это? Включая Артету тогда купили, да, в августе, конечно, 2011 года. Так вот, в Арсенале была при Венгере вся та же история. Там был французский стол, и там сидели только те, кто разговаривали по-французски. Артета пришел и сдвинул эти столы. И сказал, что мы одна команда, и мы будем сидеть за одним столом. То есть в этом смысле он молодец был. Это не сильно что там дальше изменило, но это история, которую мы узнали там года через 3 или 4, не сразу, тоже. Поэтому существуют какие-то здоровые силы, может быть, внутри команды есть здоровые силы, но теперь, когда мы с вами читаем, что 17 человек в Манчестер Юнайтед недовольны и хотят покинуть клуб, мы лучше понимаем, да, что там происходит. При всем этом Манчестер Юнайтед является фаворитом матча с Астон Виллой. Я не могу сказать, что это там валуй на Астон Виллу, но я на Манчестер Юнайтед ставить бы не стал. Даже по 2.40,
как предлагаю. Сейчас на Ман Юнайтед вообще не стоит ставить. Да. Принципиально непредсказуемая команда.
Да. Зато очень предсказуемый матч у Ливерпуля. Букмекеры считают, что Брентфорд по 1.30 это типа подарок. Но вчера Брентфорд проиграл Саутгемптону 1.4. Но надо сказать, что там вратарь, конечно, начудил.
Там вся команда начудила.
Да, Брэнфорд
вообще как будто разучился играть. Что часто происходит с командами из чемпионшипа.
Да, да. То есть для них вторая половина самая решающая и самая тяжелая. И у них начинаются эти провалы труднообъяснимые. Во всяком случае, Брэнфорд 1-4 Саутгемптону проигрывать в теории вопроса не должен. Потому что играли 12-я и 14-я команда лиги. Где там 4-1? Тем не менее, это случилось, но я не думаю, что там Брентфорд проиграл из-за вратаря, а тем более, что Рая, не факт, что он выйдет играть в Ливерпуле, раз, а два, без разницы, кто будет играть в Ливерпуле, я думаю. 1.30 дают на Ливерпуле, кто на это будет смотреть на 1.30, непонятно. Вест Хэм играет с Лидсом, Вест Хэм сегодня еще играет с Норвичем, ну, наверное, у Норвича Вест Хэм выиграет, так я понимаю, все-таки, как-то, да? Хотя Норвич тут прервал свою серию в Кубке, выиграл у Чарльтона. То есть, типа должен, ну, как-то оживиться Норвич, но Вест Хэм... Окей, хорошо, пока я не представляю, что не выиграет, но букмекеры говорят, что он и у Лидса должен выиграть без проблем по 1.60. Ну, тут могут быть какие-то варианты, да?
Да, я... Что-то Норвич точно так же, как Ман Юнайтед, но там немножко с обратным знаком. Сейчас есть ощущение, что находится на небольшом переломе. Надо посмотреть. Нет, именно Норвич.
Ну, с Норвичем могут быть варианты. Я не верю в то, что с Норвичем могут быть варианты. А вот
Вест Хэм... Нет, в плане вылетит, не вылетит.
Нет, в плане Вест Хэма кровь выпьет.
Да.
То есть вы считаете, что может быть?
Да? Может.
не знаю. Но Лидс может-то как раз, вот я думаю. То есть 1.60 на Вестхэм — это такой перебор оптимизма.
Да, как-то слишком переоценен.
Да, 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 мне тоже так кажется. Бёрнли лишился своего суперстрайкера Криса Вуда, которому 30 лет, который забил 3 гола в этом чемпионате, из-за которого Ньюкасл заплатил 25 миллионов. Полное безумие абсолютно, на мой вкус. Бёрнли примет Лестер без нападающего нормального. Не выдрожи, там первым будет нападающим. Им нужно еще купить кого-то. Лестер, который сослался на ковид и перенес матч с Эвертоном. Опять же, мы не знаем, каким образом, почему Лестер вдруг играет в кубке, выигрывает у Уотфорда там 4-1. После этого через 3 дня он не может играть с Эвертоном. Я уже тут многократно читал эту теорию заговора, я не хотел в нее верить сначала, но учитывая объем этой темы, я подумал, что может под ней действительно что-то есть. Они все не хотят играть в январе, чтобы успеть закупиться. Что думаете?
Ну, возможно.
Непонятно Лестеру, то что, ну ладно, хорошо, андердогом еще я могу понять, у них там катастрофа, не вылететь нельзя, но Лестеру... Что, зачем переносить матч с Эвертоном? Непонятно. Именно Лестер, что был инициатором переноса. Короче, Лестер в Бёрнли всего-то по 2.50. Бёрнли без Вуда и всего 2.50. Нет у вас желания тут валуй найти на Лестере?
Стоит подумать. Я вот задумался.
Да, да, тут есть над чем подумать. Норвич примет Эвертон. Эвертон по 2.10. У меня есть подозрение, что в сегодняшнем виде Эвертон по 2.10 вообще не может быть фаворитом в гостях. Ни против кого.
Согласен.
Поэтому нет, это тоже опасная история. Но вот 2.10 Эвертон выиграет в гостях у команды чемпионшипа любого. Я тут не поставлю. Не поверю. Но Норвич, видите, что-то может на фоне кубка. Вулверхэмптон, Саутгемптон. Тут тоже, мне кажется, есть перекос. Вулверхэмптон, конечно, понятно, что он выиграл у Манчестера в гостях. Он на подъеме. Все тут понятно. Он должен быть, наверное, фаворитом в матче против Саутгемптона домашним. Да. Но не 2.30 против 3.70.
Возможно. Тут сложно мне что-то сказать.
Ну, Саутгемптон-то, надо сказать, поднабрал очков. Там как следует. И мне кажется, что, ну, не то, что они там уже спаслись, они еще никуда не спаслись, но они на 11 месте, у них 24 очка, 18 игр еще. За 18 игр надо набрать 16 очков. То есть они так себя чувствуют более-менее сейчас полегче, чем до этого. А Вулверхэмптон вообще чувствует себя свободно, потому что у них 28 очков и игр меньше, чем у Саутгемптона. Будут ли они там бороться за топ-6, я не знаю, но я подозреваю, что они вообще сейчас об этом не думают. То есть они просто играют и играют, собирают очки, а дальше они будут смотреть, что получится. Разговоров про усиление не видно, только идет разговор, что они продадут Трауре в Тоттенхэм. А что если, кстати, Трауре продадут к воскресенью в Тоттенхэм, тоже не изменит свое мнение, да? Про север-лондонское дерби.
Нет, мне кажется, что это не вопрос игроков, в принципе.
Но он не успеет заразиться еще, я имею в виду.
Не факт, что он и сыграть-то успеет. Там обычно.
Да нет, сейчас еще нет разговора, что там они договорились только.
Ну, тем более. То есть, ну, явно там все эти оформления документов, медосмотр, переезд, знакомство с командой, с тренером, пусть какие-то. То есть даже в таких случаях максимум игрока выпускают на замену.
Ньюкасл будет битву титанов исполнять с Уотфордом. Ньюкасл умудрился дома проиграть при полном стадионе Кембриджу из Лиг-1 в Кубке 0-1. Но нам сообщают, что Уотфорд он выиграет по 2.
Как непонятно. Это... Да, да, как говорил герой одного сериала, с фигалей баня-то упала.
Ну, в общем, непонятно, да, совершенно. Что там в Ньюкасле такого произошло? Что они Вуда с Трипье купили? И что они с Трипье? Трипье уже играл против Кембриджа.
А, ну так глядите, ему Вуда не хватало. Трипье умеет навешивать, Вуд умеет прыгать. А, ну, все сложилось. Это примерно, да. Помните, как Ливерпуль купил этого, я уже забыл, как Вингера, который по Маниболу умел подачи делать, и купили...
Аспаса?
Не-не-не, нападающий из Ньюкасла с косичкой. Ну, все у меня улетело из головы сегодня. Кэрол, да.
Вот, а кто подавал ему, я не помню.
Я помню, что Вингер из Миддлсбро, а вот кто именно, точно не помню.
А, Даунинг, все.
Даунинг, точно. Да. Даунинг и Кэрол, они же поэтому по Маниболу как раз очень четко проходили. Один лучше всех подавал, другой лучше всех замыкал. Вот теперь Трипье и Вуд, история повторяется в виде
фарса. Трипье и Вуд Уотфорд разорвут. Вот. А первый матч тура будет в пятницу, поэтому все дедлайны в пятницу. В 23 часа по Москве, Брайтон, а дедлайн фэнтези за полтора часа. Брайтон, Кристал Пэлас. Ну, нам говорят, что Брайтон имеет такое явное преимущество. То есть, грубо говоря, Брайтон имеет такой же коэффициент, как Ньюкасл против Уотфорда. Но Ньюкасл против Уотфорда – это абсурдный коэффициент. А Брайтон по 2.10. Может быть и нет. Ну, я не знаю.
Ну, Брайтон просто такая команда, которая на бумаге может быть вполне оправданным фаворитом против кого угодно. Но уж во что это выразится на поле, вообще непредсказуемо.
Ну, Кристал Пэлас все-таки стал командой вот при Ходжсоне, где, да, он может провалиться, конечно, легко, но может и преподнести сюрприз, и Брайтону в том числе. И поэтому тут сложно, да, что-то про эту игру говорить. Мне Алиса нравится, он подтаскивает так к составу, но я не знаю точно, уехал, наверное, Алиса. Хотя он вроде как за Англию должен быть заигран. Но если не уехал, то Алиса очень неплохой у них парень. Я думаю, что если он еще тут полтора года поиграет, у них нормально, его кто-нибудь из больших команд купит. Все будет с ним хорошо, если. Ну, будет ли с ним хорошо или нет, мы это узнаем. В этом туре выезд в Брайтон для Кристал. Вы знаете, да, что это дерби? Ну, они считают, что это дерби. Несмотря на то, что они из разных городов, у них есть история, что чайки с орлами... Чайки, Брайтон Чайки, Кристал Пэлас Орлы. Это дерби. Я думаю, что в реальной жизни чайки и орлы – это пища. Чайки – это пища для орлов просто. И там никакой битвы быть не может, но, наверное, на футбольном поле будет по-другому. Друзья мои, 22-й тур уже, второй круг. Потом будет 23-й тур, а потом будет кубок и перерыв. И то есть сейчас вот два тура будут, которые не то чтобы проходные, но они такие, что командам тут важно удержаться, не потерять лишнего. И Челси очень важно не проиграть в Ман-Сити. На сегодня у нас все. Спасибо, что были с нами. Всего вам самого доброго.
До свидания и слушайте «Пульс Премьер-лиги» на Матч Дэй Бис.